Всем привет! У микрофона Сергей Макрушин, и это подкаст «Слушай сюда». В нем мы обсуждаем самые резонансные материалы авторов «Крым Реалии», а также коллег из дружественных редакций. Сегодня в нашей студии Александр Лащенко, журналист и ведущий «Радио Свобода» и «Крым Реалии», с которым мы поговорим о международной платформе деоккупации Крыма.
Александр, я вас приветствую. Приветствуем.
Но прежде чем мы начнем, подпишитесь на канал прямо сейчас, обязательно нажмите колокольчик, чтобы знать всю правду о Крыме и не пропустить ничего нового. Слушать подкаст можно на Google и Apple Podcasts, а также на SoundCloud. Кроме того, каждый новый выпуск наших подкастов, да, у нас их много, и все они замечательные, появляются на сайте Крым Реалии. Прямо вверху страницы вы точно не пропустите. А теперь поехали. Итак, начнем мы с новости о том, что в мае 2021 года украинские власти намерены провести в Киеве международный саммит по деоккупации Крыма. Об этом на брифинге 5 ноября сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Киев уже получает позитивные отзывы от разных стран о создании этой платформы по деоккупации. Но если я не ошибаюсь, ведь разговор о деоккупации Крыма, да, о создании такой международной платформы, которая бы рассматривала эти вопросы, он длится довольно давно.
Ну, фактически, с самого начала событий, ну, весны 2014 года, можно так сказать. Да, да, абсолютно, уже скоро. Шутка сказать, 7 лет будет уже, да?
Да, но на этот раз ситуация отличается тем, что сам Дмитрий Кулеба говорит, что этот анонс можно считать анонсом официальным, тем более, что место проведения такой платформы, да, саммита уже выбрали, это будет город Киев. Давайте послушаем прямую речь министра иностранных дел Украины.
Ініціатива зі створення Кримської платформи, вона динамічно і нормально розвивається. Ми ведемо активні консультації з партнерами, інформуємо їх про зміст, формат цієї платформи, як воно працюватиме. Бачимо підтримку, отримуємо підтримку, готовність брати участь в ній, отримуємо позитивні відгуки від партнерів і готовність працювати над нашою пропозицією. Ця робота не буде зупинятися ані на день, і увінчається вона самітом Кримської платформи, який пройде в Києві. І я сьогодні вже можу повідомити, що офіційно остаточно ухвалене рішення, що цей саміт Кримської платформи відбудеться у травні 2021 року. Дуже сильно сподіваємося, що на той момент ситуація з пандемією стабілізується.
Ну, вот такой анонс, да, в мае 2021 года состоится этот саммит по деоккупации Крыма. Мы далее поговорим о том, какие страны уже выразили готовность присоединиться к этой платформе. А давайте поговорим о той стране, которая, скорее всего, не захочет присоединиться к этой платформе.
Да, Российской Федерации, да, да. Можно с первого раза. Да.
Ну, насколько важным вообще является вопрос участия или неучастия России вот в этом формате, в этом саммите на этой платформе?
Ну, конечно, это ключевой вопрос. Если бы представить, по мнению всех экспертов, как и поклонников, скажем так, событий, происшедших в конце зимы, начале весны 2014 года, так и критиков, они констатируют, что вероятно, что Россия присоединится к данной платформе, к данным, скажем так, площадкам обсуждения вопроса Крыма почти нулевая, потому что Путин с тех событий подчеркивает, что вопрос Крыма в принципе не обсуждается. В принципе, от слова совсем. Донбасс, да, хотя Россия утверждает, что она там посредник, а не прямой участник, это возможно. Тот же Минский процесс при всех сложностях, более-менее он продолжается, скажем так. А Крымский, это фактически исключено. Потому можно рассчитывать фактически, по мнению обозревателей, аналитиков, на два варианта. Когда-нибудь же это же должно произойти, Путин уйдет от власти, тогда появится шанс на это обсуждение. А другой момент, как это не может быть сейчас тоже фантастически не прозвучит, вот этот вот тезис «Крым наш», вот этот важный момент поддержки нынешнего российского руководителя, возникший в результате как раз крымских событий 2014 года, он сейчас, конечно, не сходит на нет, это довольно важная вещь, но все равно его значение в легитимности, если угодно, президента России Владимира Путина падает. Кстати, это отметил как раз в эфире радио «Крым Реалии» бывший министр иностранных дел России Павел Климкин, он привел свежие социологические исследования, Левада-центр, в частности, частности. Это такая социологическая служба российская, в отличие от фонда «Общественное мнение», например, которой более-менее можно доверять и так, как утверждает Павел Климкин. Сейчас аннексии Крыма гордятся только 30% россиян, один из трех. После 43% в 2018 году, и уже от себя добавлю, вспомним данные именно весны 2014, когда зашкаливала поддержка. Тогда у Путина рейтинг достигал 86%, а поддержка действий его, Путина, в Крыму тогда была еще выше. Вот если отталкиваться от этих соцданных, то и господин Климкин считает, и некоторые аналитики, что смысл создания вот таких платформ для обсуждения, он весьма важен. Не говоря уже о том, что должна быть координация усилий Украины по возвращению, скажем так, полуострова и по отмене аннексии, и для этого нужны определенные какие-то именно совместные действия, а не просто двусторонние, которые пытается проводить Киев. Это, кстати, подчеркнула в эфире радио «Крым Реалии» заместитель министра иностранных дел, первый заместитель Эминет Джепар. Она на этом настаивала и подчеркивала, что все эти действия не имеют смысла. Это не просто выпускание пара, скажем так, не просто лишне заявить о незаконности с точки зрения Киева действий Москвы, а действительно координация усилий, напоминание своей позиции, ну и всегда нужно быть готовым к тому, что может произойти в любой момент. Вот события, видим, вот самое свежее, буквально по поводу Нагорного Карабаха, оставляя абсолютно за скобками, кто прав, кто виноват, и спорность политических моментов, а очевидно, с военной точки зрения, это подчеркивает все, что Азербайджан достиг определенных успехов, хотя о полном освобождении Карабаха, это точка зрения Баку, должно было произойти. Речь не идет после подписания вот этого соглашения, заявление Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, но все равно успех военно очевиден. Хотя этот конфликт длится уже более 30 лет и 26 лет, шутка сказать, после 94 года, когда тогда армяне достигли успеха, был такой переговорный процесс. Да, были определенные обострения на фронте, но их не сравнить с последними обострениями в Нагорном Карабахе. 26 лет Азербайджан дожидался того, что он дождался, можно сказать, вернее, неправильный глагол, то есть достиг с точки зрения поклонников Баку, тех, кто поддерживает точку зрения Ильхама Алиева и азербайджанцев. 26 лет, это же огромный срок. И вот произошло то, что происходит сейчас, кстати, на наших глазах. И видим реакцию в Армении, и она очень, мягко говоря, неоднозначна. Не знаю, как будет по-армянски слово «зрада», но употребляется в отношении нынешнего армянской власти и господина Пашиняна. Вот такая ситуация. Подчеркиваю, я не в плане сейчас, кто прав, Азербайджан, Армения, сейчас не об этом, а в плане, что история, она... Нужно быть всегда готовым к любому развитию событий. Конечно, не о военном освобождении Крыма, это, ну, не, а о политическом, да. Вот это важный момент для Украины.
Об этом говорила и первый заместитель министра иностранных дел Украины Эминет Джепар. Она говорит, что не в зависимости от того, будет ли принимать Россия участие в этом обсуждении, в этом саммите, хотя бы в начале его работы, его необходимо проводить. Давайте послушаем прямую речь Эминет Джепар.
Этот саммит предусматривает по нашей инициативе приглашение в Киев лидеров тех стран, которые желают дать некий политический месседж и присоединиться к декларации, которую мы сейчас нарабатываем. Эта декларация будет, ну, как бы согласована со всеми участниками этой Крымской платформы. Она, по сути, фиксирует политику непризнания. И таким образом государство, которое присоединяется к декларации, говорит, что оно никогда не признает оккупацию как факт, что она рассматривает это как акт нарушения международного права и, собственно, интегрирует это в свою полиси, в свою политику. И вокруг этого саммита будут основные наши усилия и декларации. Все другие уровни — это как раз то, о чем мы сейчас, ну, это активно сейчас вводится в дискурс. Он предусматривает экспертный уровень, предусматривает парламентский уровень. С каждым из стейкхолдеров у нас идет активное сейчас взаимодействие, когда мы, ну, как бы начинаем вовлекать экспертов, нарабатывать работу платформы на других уровнях, но это большой труд и достаточно, ну, серьезная подготовка.
И пока мы сильно далеко не отошли от этого вопроса, будет ли Россия принимать участие в этом саммите и какова его практическая значимость, если за столом переговоров в итоге соберется какое-то количество стран, но без участия России. Об этом Эминет Джепар говорила тоже, давайте ее послушаем.
Когда мы обозначаем для себя путь борьбы за Крым политико-дипломатическим способом, а это, по сути, та политика, которая у нас является основой движения не только Украины, но и международных партнеров, то тогда самым важным элементом борьбы За Крым является дискурс, является политическое давление, является публичность этой темы, является санкционная политика, является политика порицания России, обнажение ее преступлений и всего пучка вот этих последствий, да, вот этого букета последствий, с которыми мы имеем дело. Паспортизация, милитаризация, колонизация и много-много других вещей от прав человека до милитаризации. И мне кажется, что вот в этом дискурсе нам приходится выискивать новые формы поддержания этой темы, потому что эта публичность — это единственный инструмент, который нам сегодня позволяет, первое, сохранять жизни в Крыму, превентивно не допускать очень, ну, так скажем, у нас вот сегодня около 120 политических узников в Крыму. Мне кажется, что если бы не было бы этой солидарности и той активности, которую ведет Украина, то количество таких узников было бы в десятки раз больше. То есть мы понимаем очень четко, что да, вот в этом политико-дипломатическом фрейме, рамке, есть очень четкие задачи. И вот эта инициатива Крымской платформы — это о том, чтобы усилить этот дискурс.
Напомню, что это были слова первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джипар о том, каков смысл работы вот этого саммита по деоккупации Крыма, в котором, судя по всему, не намерена принимать участие Россия. Ну, а вообще, по каким моментам мы можем судить о том, насколько вообще готово руководство России обсуждать вопрос Крыма? Ведь ведется же обсуждение, например, вопроса Донбасса, и Минск, да, платформа Минска, на которой обсуждаются вопросы ОРДЛО. Почему Москва не идет на такой контакт по Крыму, и что может свидетельствовать, возможно, об изменении мнения?
Ну, как мы уже отмечали, по сути, опять же, пока у власти Владимир Путина, это может продолжаться бесконечно долго, ну, бесконечно, не бесконечно, но мы знаем процедуру обнуления, которую президент России провел через вот этот вот, ну, референдум, не референдум, а это мероприятие, которое было проведено в этом году именно в России. То есть он бесконечное количество сроков, сколько пожелает, сколько ему здоровье позволит, может оставаться президентом. Пока он у власти, шансов надеяться, ну, по мнению экспертов, ну, фактически нет. Ну, что-то должно произойти, ну, очень форс-мажорное, скажем так, для России, хотя, ну, вот Советский Союз, кстати, если вспоминать, некоторые проводят параллели. Путин же всегда говорил, что распад СССР — это была самая большая геополитическая катастрофа 20-го столетия. Тоже ж где-то в 80-е годы, перед приходом к власти тогда Михаила Горбачева, при всех сложностях, несколько лет уже продолжалась война в Афганистане, в которую тоже, ну, фактически активно принимал участие тогда Советский Союз, другие были проблемы экономические, сложности с Западом были тогда более жесткие, нежели сейчас у путинской России, несмотря даже на санкции нынешние. Тогда была ситуация еще жестче для Москвы, потому что во главе западного мира были такие политики, как Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, президент США и премьер-министр Британии. Но даже тогда, в каком-нибудь, не знаю, 82-м году, когда последний год правления Брежнева, а Путин уже больше, чем Брежнев при власти, никто бы не мог помыслить, что пройдет несколько лет, не то что Советский Союз распадется. Ну, в 91-м году он распался, но уже во второй половине 80-х начались эти процессы. Но даже к тому, что Советский Союз, например, уйдет из Афганистана, Прибалтика, в формулировке советской, страны Балтии, Литва, Латвия, Эстония, которые к тому времени почти 70 лет были, ну, 70, почти 50 лет после пакта Молотова-Риббентропа в составе СССР вынуждена, что она станет независимой, эти три республики станут. Об этом невозможно было помыслить. Сейчас тоже вроде бы очень сложно что-то отмечать, в плане Путина, его стабильности, в плане, как остается он при власти или нет, никаких намеков нет, вроде бы, что он может уйти. Но кто знает, в любом случае, потому и важны вот эти платформы, эти обсуждения, опять же, чтобы Украина, Запад были готовы к тому, когда откроется окно возможностей. Когда это произойдет, никто не знает. Но, может быть, даже в ближайшее время к этому надо быть готовым. Вот, опять же, Азербайджан, повторяю, вне плана того, кто там прав, Армения, Карабах, Азербайджан, сейчас не об этом абсолютно. Но он показал, что страна должна быть готовной. При всей помощи Турции, других моментах развития этой страны, Азербайджана, экономическим и так далее. Но она показала, что отложить проблему, сдаться, скажем так, в формулировке Баку, нет, это невозможно. И в результате вот определенный результат получил Азербайджан на сегодняшний день. Хотя мы не знаем, как будут дальше развиваться события по Нагорному Карабаху.
Давайте далее в нашем эфире послушаем комментарий бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, чиновника, который который, очевидно, работал над стратегией деоккупации Крыма, когда занимал пост министра иностранных дел Украины, и, очевидно, прорабатывал в том числе и вопрос, да, возможных методов того, как все-таки вывести Россию на переговоры по судьбе Крымского полуострова. Давайте послушаем, что он говорит о вероятности вообще такой, что Владимир Путин согласится обсуждать вопрос Крыма и чем это может обернуться для него.
Путін не буде обговорювати Крим. Це абсолютно зрозуміло. Це питання взагалі для Путіна табуїзоване. І якщо він починає обговорювати Крим, він не просто показує себе слабким президентом Росії, це означає, що його просто ізнесуть. Я абсолютно не жартую, просто це реальність, яка існує. Я вважаю, що у нас є важелі, і ці важелі потрібно використовувати для того, щоб робити Крим окупований реальною проблемою, як всередині в Росії, так і ззовні. Подивіться, що відбувається всередині. От останнє опитування, яке дуже багато розійшлося, я теж про нього писав. Раніше 43-45% росіян казали, що для них Крим важливий, а зараз це тільки 30%. Падіння в півтора рази. Оцей маразм, який був після окупації, він вщухає. І це відкриває для нас абсолютно нові можливості. Нові можливості працювати в Росії, зокрема в соціальних мережах. Нас ніхто не пустить на телеканали. Про те, щоб казати, що окупований Крим приносить Росії тільки проблеми. І кожен росіянин це має зрозуміти. Одночасно ми так само маємо показати за кордоном, що у нас є солідарність, всі будуть йти до кінця, і ті важелі, які працюють, мають продовжуватись. Звичайно, було б класно отримати ще додаткові важелі, але насправді стосовно Криму, без того, щоб самим кримчанам це не зашкодило, це насправді не так просто.
Климкина, бывшего министра иностранных дел Украины. Я напомню, что беседуем мы с Александром Лаченко, журналистом и ведущим «Радио Свобода» и проекта «Радио Свобода. Крым. Реалии» о международной платформе по деоккупации Крыма. И вот давайте поговорим о том, что сказал Павел Климкин. Ну, во-первых, да, вот такая вот история. То есть не похожа ли эта ситуация для Владимира Путина на некую мышеловку? Ведь совершенно очевидно, что те экономические санкции, которые были введены после 2014 года за захват Крымского полуострова и за развязывание конфликта на востоке Украины, они влияют на экономику России. Влияют очень сильно. И те данные, которые приводят российские социологи о том, гордятся ли по-прежнему россияне отъемом Крыма у Украины, да, они показывают, что люди, в принципе, от этого вопроса начинают уставать. Но можно предположить, что и российское руководство устает от необходимости постоянно противодействовать каким-то образом санкциям, да, выживать вот под этим давлением международного сообщества, которое призывает к восстановлению территориальной целостности Украины. Можно ли сказать о том, что Владимир Путин в неком смысле оказался в капкане? С одной стороны, санкции очень сильно мешают жить и руководить, возможно, да, Российской Федерацией, а с другой стороны, и вопрос Крыма теперь как-то опасно обсуждать.
Нет, ну, конечно, мы не можем в голову Владимира Путина залезть. Он не раз комментировал и подчеркивал, что с его точки зрения крымский вопрос, опять же, закрыт. Недословно цитирую президента России. Суть такова, дескать, проведенный тогда весной 2014 года на полуострове референдум по утверждению Владимира Путина абсолютно законен, дескать, крымчане сделали свой выбор, ну и так далее, и так далее. Знаем эти тезисы, которые продуцирует и Кремль, и российская пропаганда. Но, с другой стороны, тут, кстати, интересен вопрос эффективности санкций. Есть точка зрения, да, что они довольно сильно влияют уже не один год на Россию, и так или иначе Россия вынуждена с этим считаться, несмотря на всю риторику, что, дескать, санкции нам не страшны, как тот же Путин в этом году заявил в интервью та журналисту Андрея Ванденко, наоборот, благодаря импортозамещению, возникшему в результате действия западных санкций, российская экономика поднимается, отечественный производитель получает российский поддержку, то есть при всей сложности, которую признает Путин, есть много плюсов, нет худа без добра, как говорится, для России. Но Тут еще один важный момент. Вот и Дмитрий Некрасов, известный российский экономист, не раз принимал участие, в частности, в эфирах радио «Крым Реалии». Я имел честь, скажем так, общаться с ним в эфире. Он как раз считает, не, это не Глазьев, это не экономист, который, ну, придерживается таких, понятно, каких взглядов, абсолютно проимперских, как утверждает критики господина Глазьева. Некрасов говорит, что наоборот, вот не надо преувеличивать значение этих санкций, они оказывают определенное влияние. Но это не санкции, которые, например, были введены Западом против Ирана 10 лет назад, когда Тегеран пытался ядерную программу свою развивать, и в результате вот этих западных санкций тогда Иран столкнулся с серьезными проблемами. Против Ирана, в отличие от России, был отключен вот эта система межбанковской коммуникации SWIFT. В результате банковской операции приходилось Ирану делать в очень сложных условиях. Иран очень богатый, она сопоставима с Россией в чем-то, ну, не по территории, конечно, не по объему, но по, скажем так, на душу населения, запасы газа и нефти, это очень богатая в этом плане страна, она в плане ВВП на душу населения одна из беднейших в регионе, несмотря на такие запасы, и остается таковой. Против России такие санкции не введены, несмотря на то, что действия Москвы против Крыма продолжаются, опять же, уже скоро как 7 лет. Не введены. Будут ли они введены, кто знает. Сейчас, ну, опять же, официальных результатов на сегодня нет, не стоит спешить, но, судя по всему, возможно, сменится руководство Соединенных Штатов Америки, от них очень огромное, ну, влияние, много что зависит, возможно, изменится и ситуация. Но господин Байден, если, опять же, если, тут ключевое слово «если», он будет президентом США, будучи вице-президентом в администрации тогдашнего хозяина Белого дома Барака Обамы, ну вот можно немножко как бы провести проекцию, что может быть, попытаться. Ну, как раз при Обаме эти санкции были введены, скажем так, крымские, условно говоря, против России. Какая их действенность, можно обсуждать. Есть, правда, точка зрения некоторых обозревателей, в том числе критиков Путина, что на самом деле Запад играет в долгую, мягкая сила так называемая. То есть резко с такой огромной, влиятельной действительно страной, как Россия, тяжело проводить, скажем так, определенные действия. Даже Иран при всей его мощи, тоже не последняя страна в мире, несопоставим, конечно, за влиянием, значением в мире с Россией. Вот нельзя Западу, и они действуют вот так как бы в долгую. Возможно, через определенное количество времени плоды таких действий будут, но сложно сказать. Много чего зависит, как отмечают обозреватели, от ситуации в середине самой России. Вот эти протесты, которые были в Хабаровске, да, они уже стихли. Хотя это были рекордные протесты по продолжительности, когда каждое там воскресенье выходили хабаровчане, протестуя против того, что был не просто снят, а и посажен в тюрьму фактически, правда, приговора еще нет, ихний бывший же губернатор Фургал. Это беспрецедентная вещь. Хабаровчане не выходили за то, чтобы Россия вернул Крым Украине. Конечно, нет. Наверняка среди этих протестующих большинство поклонники действий в этом плане России. Но вот внутриполитическая повестка, внутрисоциальная, она может создать условия для того, чтобы Россия, ну, как минимум вынуждена была сосредоточиться на внутренних проблемах, и тогда те же санкции, уже давно введенные, будут еще больше действовать. Возможен такой вариант.
Вот Павел Климкин, когда говорил о том, что на фоне вот растущего разочарования или, наверное, снижения показателя россиян, которые гордятся захватом украинского Крыма, нужно начинать работать в социальных сетях. Я вот посмею так перефразировать, что Павел Климкин предлагает к переговорам по Крыму привлекать не российское руководство, да, а пытаться разговаривать напрямую с российским обществом, говорить о том ущербе, который для России принес захват Крымского полуострова, да, по сути, сложно найти, наверное, того россиянина, на котором ситуация 2014 года и последующие санкции, да, никоим образом не отразилась. По вашему мнению, насколько перспективна такая идея Павла Климкина?
Ну,
говорить напрямую с российским обществом.
Да, это интересный, кстати, такой подход, насколько можно судить, даже сам господин Климкин, будучи целых 5 лет министром иностранных дел Украины, может быть, я что-то, ну, уже не помню, время летит, одни политические события сменяют другие, он настолько акцентированно, будучи министром, не предлагал такой вещи, когда, хотя соцсети уже и тогда были довольно, ну, значимы, влиятельны, и Россия это подчеркивает, потому что все действия России против Украины 2014 года имеют очень важную информационную составляющую, Польщею. Недаром их называют гибридными, критики Путина. Вот этот новый такой момент, возможно, возможно, опять же, потому что меняется ситуация, экономическое состояние России, оно нельзя, конечно, его назвать критическим, как тот же Дмитрий Некрасов подчеркивает, отнюдь, отнюдь. Это даже не состояние, которое было в того же Советского Союза, о котором я упоминал во второй половине 80-х годов. Хотя сравнение некорректное, потому что СССР не был страной с рыночной экономикой, это была плановая экономика, а Россия, конечно, рыночная, при всей коррупции, влиянии госкорпораций и других проблемах, безусловно, нельзя в этом плане сравнивать эти две страны, но Советский Союз был намного более мощной страной. Действительно, это был второй центр, скажем, мира, двуполярный мир, это было невозможно отрицать. Россия, в отличие от точки зрения руководства российского, конечно, ну, сложно ее назвать по влиянию одинаковой с этими же Соединенными Штатами, с теми же, вот, не зря говорят, что Путин очень обиделся в свое время, когда, ну, тогдашний президент, 44-й США Барак Обама, в одном из интервью назвал Россию, я, может, и недословно цитирую, но по сути точно, великой, но регионально великим государством, державой. Это очень обижало россиян, в смысле руководства их. Вся ситуация за эти годы меняется, и действительно внутренние проблемы, если вот россияне будут их смотреть в комплексе, понимать связь между теми же санкциями, которые, понятно, они считают основной первопричиной ихнего плохого экономического состояния, ту же коррупцию, беспредел, если уже употреблять такие термины, местных властей, некоторых силовиков и так далее, они не видят связи между внешней политикой Путина и вот этими всеми последствиями внутренними, социальными. Но если на этом больше обращать внимание, просто выделять это, тем более это соответствует действительности, по мнению критиков Путина, тогда, возможно, будет комплекс этих мер. Тем более нельзя забывать, я все эти параллели провожу с Советским Союзом, в советское время... Понятно, никакой социологии тогда не было, кругом была цензура жесткая, жесточайшая, но потом, когда началась перестройка, появились опросы, было очевидно, что люди, они не воспринимали, несмотря на официоз, который был и тогда, конечно, в СССР, Запад как врага, как, значит, настроен, те же Соединенные Штаты, как противника, который намерен уничтожить, дескать, Россию. Наоборот, было совсем противоположное отношение к Западу. И тогда советские люди видели корень своих проблем в действиях властей, а не того, что козни там, не знаю, за кулисы так называемые иностранные. А чтобы это сейчас вернулось, эта ситуация, ее нет нынешняя Россия. Тут надо отметить действия господ Дмитрия Киселева, Владимира Соловьева, они огромное влияние имеют. Вот если сменится этот тренд в отношении россиян к Западу, к его ценностям, которые, конечно, при всех сложностях на Западе, они придерживаются на Западе. Вот если это произойдет, вот тогда да, может быть смещение, и тогда вопрос Крыма, он появится уже как момент такой, который можно обсуждать. В этом ничего страшного нет. Тот российский лидер, кто бы им ни был, если он будет говорить о Крыме, для него это не будет катастрофой, признаком, что его надо, значит, грубо говоря, сносить, как сейчас пытаются критики Николы Пашиняна в Армении, значит, действовать. Вот, возможно. Но в любом случае, конечно, это не месяцы, и, возможно, это не годы. Хотя прогнозы вечно неблагодарны не только в футболе, но и в политике прежде всего. Это мы видим огромное количество разных действий, как все меняется, как все... Да даже по Крыму, ну, судя по мнению... Проблема воды та же, центр внимания сейчас, понятно, она была видна, уже тогда в 2014 году она появилась, но мало кто предполагал из тех, кто, и чиновников крымских, назначенных Россией, что настолько острой будет эта проблема через эти более чем 6 лет.
Видимо, плохо в школе учились, потому что я-то учился в крымской школе, и нам на уроках географии очень доходчиво объясняли, насколько важен для Крыма северо-крымский канал, и в случае, если с ним что-то случится, то... Просто такое количество людей на территории Крымского полуострова, наверное, жить не смогут, да, потому что запасов воды в Крыму хватало на гораздо меньшее количество людей до строительства Северо-Крымского канала. И если послушать те же воспоминания, например, ветеранов мелиорации, тех людей, которые строили Северо-Крымский канал, они вспоминают, как они заходили в Крым, в засушливый, да, еще во время этого строительства. А в Крыму на тот момент жили люди, которым выдавалось ограниченное количество воды на сутки, а им за жизнь в условиях засушливого Крыма еще и доплачивали. Но возвращаемся к платформе по о деоккупации Крыма по международной, которая является центральной темой нашего сегодняшнего разговора. И в продолжение хотелось бы познакомить нашу аудиторию с еще одним мнением. Это мнение Алексея Резникова, министра реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Он говорит о том, что возвращение Крыма под контроль Украины может оказаться легче, чем деоккупация территории Донбасса. Несмотря на то, что, как мы уже говорили, платформа Минска, в Минске по урегулированию этого конфликта есть, а платформы по Крыму еще пока нет. Давайте послушаем, что говорит Алексей Резников.
Ми говоримо про створення окремого майданчика, кримського майданчика, де ми очікуємо допомогу від наших партнерів західних для того, щоб розпочати перемовини, в тому числі і по питаннях Криму. І, звісно, в тому числі про людей, які є політичними в'язнями сьогодні або в Криму, або вивезені на територію материкової Російської Федерації. Але все ж таки, просто щоб було розуміння, Мінськ не є майданчиком, де обговорюються питання Криму. Це правда. Я, ще раз, мене звинувачують, іноді ображаються за жорсткі речі, але це правда, я змушений її казати. Ми залучені, ми спільно з представництвом президента в Криму, з паном Антоном Кориневичем, з Дмитром Кулебою, втрьох працюємо над тим питанням. А Олексій Данілов, Рада національної безпеки, секретар, в тому числі, тому ми сьогодні з тим працюємо. Звісно, що основна сьогодні, скажімо так, основний вектор – це, в першу чергу, політико-дипломатичний. Тут перше навантаження, звісно, на пана Дмитра, на мого колегу по уряду, тому що, в першу чергу, це перемовини на рівні міністрів закордонних справ. І на рівні лідерів країн, президента Зеленського, які, буваючи на зустрічах і в Турції, в Туреччині, перепрошую, і в Великобританії, всюди піднімають це питання. Ви знаєте, я оптиміст по життю. Напевно, якби я ним не був, я б навіть не погодився на пропозицію очолити це складний напрямок, тому що не кожен би, напевно, погодився. Тому що я ковтаю жаб, як кажуть хорвати, пов'язаних з реінтеграцією, кожного дня. В медійному просторі і так далі, і так далі. Але я просто розумію, чому і заради чого ми це робимо. І я вірю в те, що це можливо. Я вам скажу, що Крим буде мати історія з Кримом і поверненням Криму назад в Україну повноцінно, як окуповану сьогодні територію, а буде мати більш, навіть, можливо, легкий варіант, тому що там не було бойових дій таких, як сьогодні вони на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито.
Ну вот такие слова Алексея Резникова. Напомню, что это он сказал в интервью «Радио Свобода». Мы продолжаем разговор о платформе деоккупации Крыма и, наверное, будем уже завершать этот разговор. Александр, вопрос к вам. Какие страны уже высказались о поддержке такого формата, может быть, выразили готовность принимать участие в работе этой платформе по деоккупации Крыма? Ну, России, скорее всего, не будет, во всяком случае, в начале работы этой платформы. Скорее всего, да, потому что мы не знаем, что будет завтра, например, да, но 21 мая, как уже анонсировалось, будет начата работа этой платформы. Какие государства мы увидим за этим столом?
Ну вот, по словам той же первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапар, заинтересованность в участии в работе в этой крымской платформе выразили страны Балтии, есть определенные сигналы со стороны Великобритании, но, внимание, очень важно, заинтересованность выразили Соединенные Штаты и Турция. Понятно, значение Турции в этом регионе очень-очень значимо. Прошу прощения за тавтологию, весомо. Вот. И, кстати, тоже важный момент. Мы все время к этому, Сергей, возвращаемся. Несмотря на всю возможную фантастичность вот этого сценария, что Россия присоединится, Эмине Джапар отметила, что если все-таки представители России приедут, цитата дословная, «Мы будем рады», это в интервью Евроактив, «мы зададим все вопросы, которые у нас есть, потому что Россия несет ответственность за ситуацию в Крыму. Было бы хорошо обсудить, как Россия может деоккупировать Крым». Вот с этой точки зрения вот, Украина была бы рада, по словам Эмине Джапар, значит, участие российских представителей. Кстати, я буду для баланса, кстати, отмечу и такую точку зрения, которая бытует на Западе. Она не является доминирующей, отнюдь не является. Но ее, вот, в частности, Герхард Шредер высказывал. Конечно, можно вспоминать, что он председатель Совета директоров Роснефти, это важно. Но это бывший канцлер Германии, тоже ж не менее важная вещь. Вот аргументация важна, даже не столько, как кто спикера такое говорит. Он говорит, что вообще санкции в отношении России нужно отменить. Почему? Он не говорит, что вот действия 2014 года России абсолютно правильными были. Нет, Шредер это не утверждает. Но при этом подчеркивает, я цитирую интервью Шредера от мая этого года, но за эти месяцы ничего не устарело с точки зрения бывшего канцлера Германии. Кто верит, что России можно принудить к чему-либо с помощью санкций, тот ошибается. Никакой российский президент никогда не отдаст Крым обратно Украине. Конец цитаты. Есть такая точка зрения на Западе? Есть. Ее представители той же Германии в Бундестаге сидят. Например, такая политическая сила, как Альтернатива для Германии. Кстати, некоторые депутаты этой партии позволяли себе ездить в аннексированный Крым и очень гордились этим. Понятно, они в меньшинстве. Они в меньшинстве. Но вот есть такая точка зрения. Во Франции, в других странах Европы, от которых многое зависит. В Америке сложнее. Насколько можно судить проводников такой точки зрения, что вот надо снять санкции, фактически нету. Я не замечал таких конгрессменов, сенаторов. Но в Европе присутствует такая точка зрения.
Да, мы неоднократно об этом говорили в наших эфирах, мы детально анализировали подобные заявления, и главное, от кого они звучат, и такие моменты, да, когда Россия говорила о необходимости снятия международных санкций во время пандемии коронавируса, мы помним этот десант из военных медиков, да, который
Виталий, например,
в Италии был, да. Можем констатировать, что вот попытки начать этот диалог по поводу снятия санкций, они тоже пока для России остаются безуспешными, но в любом случае мы будем наблюдать за тем, как будут в дальнейшем развиваться события, как будет начинать свою работу платформа по деоккупации Крыма. Я думаю, это будет замечательным поводом для того, чтобы снова встретиться в нашей студии и продолжить этот разговор. Я благодарю Александра Лащенко, журналиста и ведущего «Радио Свобода», «Крым Реалии». Мы говорили с ним о международной платформе деоккупации Крыма.
Я благодарен за этот разговор. Конечно, ситуация интересная. И опять же отметим, что очень большое значение будет иметь развитие событий в Соединенных Штатах Америки. Вот, выборщики разберутся, то есть, в смысле, соберутся, утвердят уже результаты голосования в Соединенных Штатах. И с 20 января следующего 2021 года, возможно, подчеркиваю, возможно, новым главой государства номер один в мире будет другой человек, и нежели Дональд Трамп, Джо Байден. И многое может измениться. Хотя и отметим, что, как констатируют даже некоторые критики Дональда Трампа, позиция США за эти 4 года его президентства, она и по крымскому вопросу, и по вопросу Донбасса, и по вопросу санкций не изменилась ни в коей мере. Несмотря на возможные критические замечания в адрес некоторых заявлений Дональда Трампа именно в личной оценке Владимира Путина, но на деле, то есть, и даже если Трамп бы остался президентом, хотя этого полностью исключать нельзя, возможно, или если его сменит Джо Байден, вот важный будет этот момент. Как раз к маю следующего года, эти несколько месяцев, будет государственный секретарь, возможно, новый Соединенных Штатов, политика обретет более такие четкие очертания, уже выборы закончатся, и вот это тоже будет весомый фактор. Рычаги, конечно, влияния в Соединенных Штатах есть, и они не упускают их, чтобы действительно нормы международного права в отношении Крыма были восстановлены. Поздно ли рано, но были восстановлены.
Ну что ж, обязательно увидим и будем внимательно следить за тем, как будут развиваться и эти события. Благодарю вас за беседу. Это был подкаст «Слушай сюда», в котором мы обсуждаем самые резонансные материалы авторов «Крым Реалии» и коллег из дружественных редакций. У микрофонов были Сергей Макрушин и Александр Лащенко. Слушать подкаст можно на сайте «Крым Реалии». Вы всегда сможете найти свежий выпуск прямо вверху страницы. Также следите за нами на Google и Apple Podcasts и на SoundCloud. Зайдите и подпишитесь прямо сейчас. Нам также важно услышать ваше мнение. Если вы пользуетесь гаджетами Apple, зайдите на страницу подкаста в iTunes. Оставьте отзыв и поставьте оценку от 1 до 5. Это поможет нам стать лучше. А мы услышимся снова через 2 недели. Оставайтесь с Крым Реалией. Пока!